Синеватое пламя танцевало под почерневшим донышком чайника, который и не думал закипать. «Знаете, вы второй человек, которому я столь подробно рассказываю свою историю», сообщил Ощепков, садясь за стол. «Первой, конечно, была моя жена». «Первая или вторая?» — уточнил Спиридонов. Ощепков взглянул на него с недоумением, а потом улыбнулся. «Конечно, Машенька, у меня никакой другой жены и не было. После объясню, почему. Так вот, вы второй человек, который узнает все от начала и до конца. В принципе, мне нечего скрывать, просто нет охоты говорить. Люди очень часто все истолковывают неверно и особенно стремятся осуждать. Вы же, я надеюсь, поймете. В конце концов, мы с вами происходим из разных сословных состояний, из разных миров. Но наши пути сошлись в один – путь дзюдо. Поэтому меня ничуть не удивляет, что именно Фудзиюки был вашим учителем. Так вот, по договоренности со Сверчевским я отправился в Японию, устроившись на каботажник палубным матросом на один рейс. Драить палубу, подтягивать швартовый, догрузить уголь с беседки в угольную яму – невелика премудрость для сахалинского пацаненка. Беседка. Здесь специальное приспособление в виде закрепленного за четыре угла куска сетки или ткани для подачи на судно пакетированных грузов. Мешки, тюки, рулоны и прочее. Поднималось и перемещалось краном, стрелой. Также самостоятельно я добрался и до семинарии. «Почему так?» — спросил Спиридонов. «Ох, сложный вопрос, но попытаюсь ответить. Я вам уже рассказывал, что Сверчевский долго и безуспешно пытался утвердить свой проект в канцеляриях империи. Параллельно с этим он готовил базу из беспризорников, каторжных детей и сирот. Он хотел отправлять своих агентов в ремесленные училища Японии, но без высочайшего повеления не мог этого делать. А оного все не было и не было, и даже наоборот. Незадолго до войны из канцелярии наместника Сверчевскому пришел прямой запрет на любую враждебную деятельность в отношении Японии. Тщетно Ипполит Викторович пытался доказать, что у России нет союзников, кроме тех, что она сама себе образует. Едва не поплатился званием, говорил, что приказ об отправлении его в отставку до срока зачеркнули японские миноносцы, атаковавшие корабли на рейде Порт-Артура. Он, знаете, любил эффекты и гиперболы. Ощепков помолчал, глядя на перепляс язычков пламени под чайником. Спиридонов задумчиво вертел в пальцах пачку кино, пообтертую и помятую. «Война изменила все», — продолжил Ощепков. «Хотя могла и ничего не изменить. Поскольку генералитет наш в то время страдал просто поразительной близорукостью. Впрочем, это и неудивительно в свете вскрывшихся в империалистическую войну фактов». «Каких?» – насторожился Спиридонов. Ощепков посмотрел на него удивленно. «Ну как же, это еще царская контрразведка установила. В 15-м, если мне память не отшибла, или в 16-м. Распутин жив был еще. Вскрыли тогда целую сеть в генеральном штабе и ставке. За хорошие деньги фактически на кайзера работали, хотя кайзер там не последней инстанцией был. Деньги из-за океана капали. Всех не успели вычистить, они государя раньше достали. А ну какое это имеет значение?» — отмахнулся Ощепков. «Я о другом сейчас. В общем, генералов наших, как котят, приходилось носом тыкать в факты, совершенно очевидные. Но тут, к счастью для Сверчевского, произошло нечто, что изменило отношение Куропаткина и компании к прожектам штабс-капитана. Мне кажется, или чайник парит уже?»
«Кажется», — улыбнулся Спиридонов. «Жаль», — ответил Ощепков. «Пить хочется».
«Скоро уж», — успокоил его Спиридонов. «Так что за оказия это случилось?» Ощепков улыбнулся. «Артурцы славные ребята. В Волчьих горах японца отловили. Казачьим разъездом взяли врасплох. Но одного нашего тот все-таки уложил. Зато другой его утихомирил, да еще и не насмерть, а так, чтобы допросить можно было. Не слыхали про такой случай?» Спиридонов вспомнил сосредоточенное лицо Гаева, готовящегося к прыжку через полуразрушенную стену Фанзы. Вспомнил штык его берданки, покрытый его же кровью. «Должно быть, это случилось после моего пленения», — сказал он глухо, думая о том, что Ощепков, черт возьми, прав, и их пути действительно непостижимым образом связаны. «Казаки вообще молодцы, смелые и решительные, словно у каждого обойма запасных жизней». «Говорят, это в самом начале было», — удивился Ощепков. «Едва ли не сразу после начала блокады. Как бы то ни было, японец остался жив. Его даже сумели переправить в Харбин и сдать тамошней контрразведке, которую как раз возглавил не абы кто, а новоиспеченный генерал Данилов». «Толку-то от него», — возразил Спиридонов. «В Артуре человека, сносно по-японски говорящего, днем с огнем не сыскать было». «Вот именно», — — подмигнул Ощепков. «Да только наш японец прекрасно говорил на русском и на китайском. Выяснилось, это в Артуре еще. Казак, что его поймал, предварительно угостил его пулей в спину. К вечеру у него горячка началась». «У казака?» — уточнил Спиридонов с каменным лицом. Ощепков глянул на него непонимающе. «У японца, конечно». «Тьфу, пропасть, вы шутите?» «Совсем как японец». Ощепков рассмеялся так заразительно, что заставил усмехнуться и Спиридонова. «Я-то думал, что вы не умеете». «Тогда мы квиты», — просветлел лицом Спиридонов. «И что ж он вам там напел?» Поначалу молчал, как карп из императорского пруда в Бейджине. Да только в багаже у него нашли русские документы, а еще бумагу, кисть и тушь. Вскоре стало ясно, плененный получал донесения от агентов и переводил их на японский с русского и китайского. Документов было много, и написаны они были разными людьми, так что еще до признательных показаний японца, данных им под давлением неопровержимых доказательств, стало ясно, в российском тылу действует разветвленная шпионская сеть. Но самое интересное было дальше. Выяснилось, что японское правительство для подготовки своих связных использовало русскую семинарию в Токио. Ощепков вздохнул и добавил. «Как правило, тут начинается непонимание, поэтому сразу объясню. В семинарии не готовили агентов, только связных, так называемых драгоманов, бесполезных без наличия сети конечных агентов. Говорю, потому что слишком велик соблазн ставить отцу Николаю вину действия против России. Бедный святитель. Ото всех-то ему доставалось при жизни. От японцев за то, что русский, от русских за то, что учит японцев». «А он, по-вашему, был не в курсе происходящего?» — спросил Спиридонов с показным равнодушием. «Ну, он же не слепой был», — улыбнулся Ощепков. «Конечно, все знал. Но у него была совсем другая задача. Ее он и решал. Знаете, не завтра, не через 10 лет, может, не через 100, но дерево, посаженное отцом Николаем, вырастет. Разрушить отношения и начать вражду очень легко. Нет ничего проще. А вот выстроить отношения, наладить доверие, намного сложнее». «Доверие — материя слишком тонкая», — отвечал Спиридонов. «У России еще Порт-Артур не зажил». «Он не зажил еще у вас, Виктор Афанасьевич», — все так же улыбаясь, сказал Ощепков. «И тем не менее вашим учителем был японец». «Довольно пока, давайте я вам все-таки доскажу, как я попал в Японию. А то так мы и до полуночи досидимся, а меня все-таки жена ждет». Спиридонова толкнуло в грудь чувство неловкости. Действительно, он отрывал Ощепкова от больной супруги, которая, как и все больные, нуждалась не только в уходе, но и в том, чтобы рядом был кто-то близкий. «Да-да, не будем растягивать». «Так что там с японцем?» – торопливо спросил он. «После того, как он раскололся, Сверчевский передал генштабу целый пакет документов с материалами, которые нашли у японца, с протоколами его допросов и, конечно, его собственными выводами. И тут ситуация развернулась на 180 градусов». Ощепков снял с примуса закипевший чайник, закрутил вентиль, погасив синевато-зеленоватое пламя, и стал наливать кипяток Спиридонову в кружку, куда тот уже сыпанул заварки. «Помните строчку? Храни нас пуще всех печали и барский гнев, и барская любовь». Так вот, те, кто раньше ставил Сверчевскому палки в колеса, внезапно оказались наибольшими родителями его талантливых проектов. Каждая сволочь, именуемая по уставу высокоблагородием, подавляла реляцию, что именно она неоднократно настаивала на серьезном рассмотрении этих проектов. Да и бог бы с ним, тем более, что Ипполит Викторович никогда не был тщеславен и за дело болел больше, чем за звезды на погонах да ордена в петлицах. Вот только эти самые сволочи, сумевшие забраться по табельной лестнице выше Сверчевского, начинали мнить, что они куда лучше понимают в его идеях, и творчески дополнять оные своими никому даром ненужными инициативами. Впрочем, пока бюрократический локомотив разворачивался, война успела закончиться, и в Портсмуте подписали мир. Однако локомотив уже развернулся и двигался в нужном Сверчевском направлении, рискуя догнать его и раздавить. Ипполит Викторович, между прочим, на все это обращал категорически мало внимания. Даже тогда, когда ему еще никто ничего не разрешал, он с настойчивостью одержимого проводил в жизнь свой проект. Еще до войны ему удалось связаться с отцом Николаем и сосватать ему двух казачат – Романовского и Легасова – из своих воспитанников. К сожалению, ничего путного из этого не вышло. Началась война, и домой ребята вернулись только в 6-м. И сразу попали в объятия штабс-капитана, став дополнительными козырями в его игре. Романовского и Легасова приняли на ура, и они сразу же показали свою полезность настолько, что местное начальство, уступив Сверчевскому при поддержке тяжелой артиллерии в виде генерала Данилова, отрядило первого в Японию к владыке Николаю. Сложные, прямо скажем, были у них переговоры. Сверчевский просил принять в семинарию хотя бы десяток парней из России. Отец Николай резко возражал, дескать, его задача — готовить православное духовенство для японского народа, а не шпионов для генштаба. Если японцы о чем-то таком пронюхают, то миссии конец, а это означает, что целая страна погрузится во мрак неверия, как будто мало нам войны между нашими народами. Сверчевский, будучи прямым от природы и никаких авторитетов не признававший, даже поскандалил с отцом Николаем, дескать, японских шпионов готовить ему не зазорно. На что тот спокойно ответил, что одним ножом можно и хлеб резать, и человека. Так виноват ли кузнец, если изготовленным им ножом кого-то зарежут? Он не учил никого воевать против России. Наоборот, большинство его питомцев не видели в России врага, чем вызывали дикое раздражение у японских националистов. Он даже дал Сверчевскому целый тюк газет, в которых на него и всю русскую миссию писали пакости. На что Сверчевский резонно заметил, что если бы он умел читать по-японски, у него не было бы повода тревожить владыку своими проектами. Отец Николай не отступал и пересказал многое из того, что печаталось, не выбирая при том выражений и не смягчая острых углов. Пока он это делал, Сверчевского осенило. Ощепков остановил повествование, задумчиво глядя на кипяток в своей кружке. Заварку он в нее, в отличие от Спиридонова, не положил. «Видите ли, я думаю, что если бы Ипполит Викторович занялся дзюдо, он намного бы опередил и меня, и вас», — продолжил он, аккуратно выливая кипяток обратно в чайник. «У него был такой же склад ума, но куда лучшая реакция и огромная воля к победе. А еще он умел заражать своими идеями. Когда владыка закончил цитировать тактичную японскую прессу, Ипполит Викторович заявил, что вообще-то это идеальное прикрытие. «Владыка», — сказал он, — «я говорил с Романовским и Легасовым, и оба они отзываются и о вас, и о школе крайне хорошо. Это непорядок». Признаться, Сверчевский сумел изрядно удивить отца Николая, который вполне нормально бы воспринял даже появление в своей келье ангела Господня. Он попросил его не церемониться с учениками, которых он будет присылать. Требовать, чтобы те ходили только в японском платье, ели только японскую еду, говорили даже между собой по-японски. А главное, при малейших обстоятельствах карать самым жестоким образом. В общем, когда я обо всем этом узнал, я был тоже поражен. Это была на редкость удачная операция прикрытия, идеально выстроенная и реализованная. Вам не кажется удивительным, что я так захваливаю Сверчевского? Спросил Ощепков, наконец положив себе в кружку заварки и залив ее слегка остывшим уже кипятком. Спиридонов отрицательно покачал головой, отхлебнул из кружки и поморщился. Чай был неслащеный, словно у Дзержинского. Ощепков заметил гримасу Спиридонова и пододвинул к нему жестяночку с рафинадом. «Тоже любите сладкое? Берите сколько душе угодно. Я и сам сластена. Сахар — пища мозга. Я, бывает, возьму рафинаду и посасываю, ровно леденец. Так почему мне это должно показаться странным?» — спросил Спиридонов, скромно положив себе два кубика желтовато-коричневатого сахара. Ощепков взял сразу три. «Добавляйте, сахар здесь не особенно сладкий, хоть и свекольный, да из местной свеклы, не шибко сахаристый. Климат такой. Почему, спрашиваете?» — вернулся он к делам былым. «Потому что я участвовал в этой операции, и это ко мне штабс-капитан просил относиться так, как я описал. Впрочем, в моей жизни это был далеко не последний подобный случай, и на фоне всего остального в миссии ко мне относились весьма даже мягко. По сравнению с родным домом и теплом материнской любви». Ощепков мягко улыбнулся. «Так что, отправляя меня в Японию, Сверчевский отправлял меня отнюдь не на курорт. К его чести скажу, он меня предупредил, что легко не будет. Но сказал лишь: «Дерзай, казак, в атаманы выйдешь». Пришлось дерзать».